Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я напомню вам, что будет очень здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и посмотрите, сколько невероятно прекрасных возможностей есть для каждого из вас, чтобы поддержать канал Breakfast Show на Патреоне, или можете купить VPN, или заказать какой-нибудь мерч. Короче говоря, есть масса способов нас поддержать. И спасибо всем тем, кто уже это делает. Кроме того, спасибо тем, кто нас еще и слушает через CBS радио. С огромным удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя. Это социолог Константин Гаазе. Костя, привет.
Тань, добрый вечер.
Я бы хотела поговорить на фоне все-таки какого-то как будто бы продвижения внутри этого так называемого мирного процесса, а, наверное, справедливое было бы сказать, внутри все усиливающегося давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, как выглядит, какой из возможных сценариев окончания войны на сегодняшний день выглядит наиболее возможным, потому что я вот видела несколько интервью, и всем рекомендую смотреть интервью Константина Гаазе, где прямо обсуждались очень конкретные четыре сценария, но это было в ноябре. В ноябре мы помним, что Дональд Трамп сказал, значит, чтобы ко дню благодарения, ай-яй-яй, все, значит, помирились. Теперь у нас новый дедлайн. Новый дедлайн – это Рождество. Теперь ай-яй-яй, чтобы к Рождеству все помирились. Но можно иронизировать сколько угодно над этим. Тем не менее, встречи регулярные, обсуждение пунктов довольно конкретное, и европейские лидеры тоже в этом участвуют. Можем ли мы говорить, что мы все-таки приближаемся к какому-то из сценариев?
Давай восстановим последовательность событий. Значит, у нас есть Анкоридж. Результатом Анкориджа, судя по всему, стала история, в которой Трампу мир как формальное достижение как будто бы нужнее, чем Путину, который участвует в этой войне. И Москва очень дала пас Вашингтону. Ну, как вы хотите нас помирить? Ну, мирите, да. Дальше вот эти вот все трактовки, связанные с тем, как лучше подкатить, помогал ли врагу Уитков, когда советовал россиянам, как лучше подкатить к Трампу и так далее, и так далее. Это зависит от оптики. То есть если мы считаем, что у Соединенных Штатов есть какой-то желательный, не стыдный сценарий выхода из этой войны, то, конечно, тогда поведение Уитков – это помощь врагу. Если мы говорим, что у Соединенных Штатов есть заявочная позиция, мы хотим, чтобы вы о чем-то договорились, а дальше кто сильнее, тот и прав, поэтому мы будем давить на того, кто слабее, ну, очевидно, то тогда это не помощь врагу, а вполне себе консультации в, так сказать, как подкатить боссу более крупной и более важной организации, если вы хотите от него что-то получить. Да? То есть игра все время идет о том, кому этот мир нужнее, Трампу или Путину. Сейчас вроде бы так получается, что он нужнее Трампу, чем Путину. Да? Путин себя подчеркнуто ведет в духе, ну, можем и помириться, а можем и не мириться, как бы, да, так или иначе решим целью задач специальной военной операции. Поэтому, судя по всему, появилось что-то похожее на заявочную позицию Москвы. Это первоначальная версия 28 пунктов. Потом она прошла шлифовку только американской стороной. Потом с ней познакомили украинскую сторону уже как с, вроде бы, предложением Трампа. Я это к чему все говорю? Это все достаточно хрупкие процессы. И это происходило уже как минимум один раз весной. Поэтому до сих пор, с моей точки зрения, не является самым вероятным сценарием сценарий подписания какого-то мирного соглашения вот прямо сейчас до Рождества. Это не самый вероятный сценарий. Самый вероятный сценарий – это продолжение боевых действий, попытки Украины, ну, поставить вперед что-то, да, то есть либо вперед поставить гарантии, и тогда, может быть, пойти на территориальные уступки агрессору, или все-таки сохранение суверенитета, ну, тогда как бы без гарантий, да, то есть здесь, возможно, какая-то, вот вокруг такой позиции какая-то игра. Но в течение ближайших, мне кажется, 6 месяцев это все будет продолжаться. Дальше второй сценарий, о котором я говорил тогда, и он менее вероятен, потому что ну, есть реальное положение на поле боя, есть положение на поле боя, которое удается продать президенту Трампу. Да, вот то положение на поле боя, которое удалось продать президенту Трампу, это положение на поле боя, в котором Украина уже буквально чуть ли не, ну, то есть буквально фронт разваливается, что на самом деле не соответствует действительности, и это не так выглядит. Но, тем не менее, значит, у России есть мотивация, все равно есть мотивация выйти из этого дела силой. У Путина есть мотивация выйти из этого дела силой. Да? То есть каким-то большим актом демонстрации собственного военного превосходства. Он так за 4 года войны и этого удовольствия не получил. Поэтому я говорил о том, что возможно, ну, теоретически возможно, применение России в ответ на удары вглубь российской территории дронами, теоретически возможно применение России ядерного оружия, это тоже по-прежнему возможно. То есть военная удача в любой момент может повернуться, цели могут стать более амбициозными. То есть сегодня берем там малая токмачевка, вот уже 2 месяца туда-сюда ходит малая токмачка, вот, а завтра может захотеться взять Днепро, может захотеться взять Одессу или Харьков, все что угодно может произойти. Это тоже по-прежнему вероятный сценарий. Он менее вероятен, потому что у всех, как бы в мире сейчас принято считать, что Россия типа побеждает, но это тем не менее вероятность. А все остальные сценарии были связаны с изменениями внутри России, и они пока не проглядываются, они пока не просматриваются. То есть, ну, есть теоретический сценарий, Путин завтра умрет. Ну, это будет означать постепенное выползание России из этой войны, такое вот аккуратное, наверное. Сценарий с миром, давай рассмотрим сценарий с миром. Прежде всего, если у Путина есть какая-то мотивация подписывать этот мир, то она не чисто в виде военной. Он постоянно говорит о том, что этот вопрос связан с вопросом санкций. То есть, когда он говорит, чего он хочет, он не вдается в детали, сколько Украины он хочет конкретно. Он как бы говорит о том, что давайте отменять санкции. Ну, тогда у нас получается беспрецедентная ситуация, в которой не существует никакого коллективного Запада вообще. То есть, у нас есть половина Запада и Европы, которые соблюдают санкционный режим, и половина Запада США, которые не соблюдают санкционный режим. И вместо грузовиков Volvo россияне начинают ездить там на грузовиках General или еще что-то подобное. То есть подписание мира в любом его виде, помимо того, что оно влечет за собой и с непредсказуемыми последствиями политический кризис на Украине, у него точно так же непредсказуемые большие внешнеполитические последствия. Мы не знаем, как Европа отреагирует на ситуацию, в которой Соединенные Штаты заставили единолично Украину что-то подписать, да, или что-то отдать, или чем-то поделиться, или откуда-то вывести войска и так далее, и так далее. То есть мне честно кажется, что до сих пор, несмотря ни на что, сценарий с продолжением боевых действий самый возможный. В нем меньше всего невозможностей.
А как ты думаешь, вот то, что сейчас активно на этой неделе обсуждается, судьба замороженных российских активов, да, там вообще больше 200 миллиардов евро, это важный фактор, потому что, судя по всему, ЕС реально очень торопится это решение принять.
Ну, вообще мы говорим о том, что... Ну вот... Давай так посчитаем. Говорят, что за 15 лет активной коррупции вокруг нефти казахстанской семья Назарбаева вывела из страны 400 миллиардов. Предположим, что российская верхушка вывела из страны триллион. Ну, похоже на правду, да, в целом. В деньгах, в активах, во всем. А 4 года уже, да больше на самом деле, они не могут пользоваться этими деньгами активно. Это, тем не менее, вообще никаким фактором внутри политической ситуации, что у кого-то застряли бабки на Западе, не является. То есть Путин не совсем об этом говорит, когда говорит про снятие санкций. Готов ли Путин выплатить, ну, по сути же ведь вопрос как стоит? Рано или поздно дойдет до того, что вы должны заплатить за восстановление Украины, мы не будем платить, мы вам не вернем деньги, ну вот из этих денег и платите за восстановление Украины. Ну, в смысле, готов ли Путин отдать эти деньги? Ну, на самом деле, если ему скажут, что это вот единственное, что останавливает Зеленского от подписания бумаги, в которой написано, что Украина уходит в Донбасс, ну, я думаю, что он на это согласится, Путин. Более или менее он с этими деньгами уже прощался. Вопрос может быть в том, что он не будет выдвигать, он, в России обязуется потом не выдвигать по поводу этих денег никаких требований. Или они как-то будут оформлены в виде фонда. Здесь тоже не очень понятно, потому что это же не совсем Российская Федерация деньги. Это же деньги Центрального банка. Центральный банк — это не совсем Российская Федерация. Это, ну, то есть, ну, форма — это как бы отдельный институт. То есть у него деньги там на балансе где-то висят. По ним доходность до сих пор начисляется. То есть они как бы... Это здесь еще и бухгалтерская история про то, что в единый момент Центральный банк российский потеряет там сколько, половину резервов. Ну, формально. Как бы, да, что с национальной валютой будет. Да, то есть, понимаешь, все, как бы здесь есть много идей, связанных с тем, что нужно Украине. Но все эти идеи... В чем я с тобой соглашусь, что да, в целом мы видим, что в повестке уже больше обсуждается, что нужно Украине после того, как война закончится, чем обсуждается то, что нужно Украине для того, чтобы победить. В этом смысле, да, к сожалению, наверное, у европейцев тоже есть момент, давайте сделаем это побыстрее. Ну, вот на этом раунде попробуем сделать. Потому что платить за это кому-то придется. Это, ну, то есть Украине нет денег за это платить, это все понимают.
Давай про внутренние факторы немного поговорим, про то, что происходит внутри Российской Федерации. Ну, то есть на данный момент вряд ли для Владимира Путина какие-то социальные движения внутри государства важны, он там как-то обращает на это внимание, но при этом, ну, кстати, смешно было, да, по-моему, вчера сказал, что типа, да, с НДС, конечно, но я надеюсь, больше не придется повышать, и прям в бэкграунде всего, что мы знаем про Владимира Путина, хочет сказать, так, видимо, еще повысят. Но в целом, если посмотреть на то, как вот эта вот военная реальность превращается уже в рутину, и тут вчера вышло материал, два материала на одну и ту же тему, такой как почти совместная работа медиазоны и верстки, это то, что происходит с уровнем преступности, с уровнем насилия, когда только вот по такому беглому подсчету, супер, прям такому консервативному, если честно, больше 1000 россиян это погибшие и искалеченные от рук вернувшихся с войны сограждан своих собственных. И это касается буквально всей страны. Человек вернулся с войны, он, чаще всего, будучи пьяным, значит, подрался, или прям намеренно убил, или случайно убил, или попал в ДТП, или еще что-то произошло. После этого его судят, и чаще всего он обратно возвращается на войну. То есть это вот как раньше в кино был «Украл, выпил, в тюрьму». Ты приехал в отпуск из армии, да, с войны. Приехал в отпуск, выпил, убил и обратно на фронт. И вот это становится, судя по всему, рутиной. А неужели для россиян вот этот вот уровень опасности, который их окружает, не Владимира Путина, который там в окружении ФСО, он не может стать какой-то триггерной точкой?
Во-первых, географически и демографически вербовка и призыв устроены таким образом, чтобы все-таки сначала полностью исчерпать человеческий ресурс, который есть в депрессивных поселках, депрессивных населенных пунктах, депрессивных субъектах Федерации, и потом двигаться уже в сторону больших городов и так далее, и так далее. То есть первое – это люди, которые не возвращаются домой в Москву или в Санкт-Петербург, ну, чаще. Они чаще возвращаются куда-то еще домой. А второе – это люди, находящиеся на социальном низу. Они и до войны там находились. Не то, чтобы они до войны были суперпроцветающими. То есть мы не читаем истории о том, что инвестиционный банкир из Москвы уехал на фронт, через год вернулся и убил нянечку своих детей, да, или еще что-то такое. То есть надо понимать, что эти вещи, они, во-первых, они в дизайне армии, как общественного института, они учтены уже в том смысле, что она пополняется, плюс сами эти механизмы выплат в обмен на, ну, в лучшем случае русскую рулетку, в какое подразделение ты попадешь, а в худшем случае в обмен на там 10 до 14 дней физического существования, и потом все. Этот институт сделан таким образом, чтобы то насилие, которое они производят, то девиантное поведение, которое они производят, они его проводили все-таки не в... Они его производили не в... Внутри той части общества, которая Кремль волнует. Ну, которая может начать там беспокоиться, выражать какую-то озабоченность и так далее, и так далее, и так далее. То есть это окраина России, это более или менее все совпадает со списком моногородов. Ну, плюс-минус это надо смотреть. Но вот если взять регионы, которые есть у истории. У них же есть список по регионам, и если посмотреть регионы с большим количеством моногородов, там многое будет совпадать. Да, то есть это национальные регионы, это регионы этнически условно русские, но старые промышленные или новые промышленные. Где работы мало, где работы ограниченное количество, где работа связана с производством, с заводом, с одним. Да, ее всегда, этих рабочих мест всегда одно и то же количество. Поэтому я здесь изначально в том, как это делается, заложены некоторые предохранители от того, чтобы это было увидено как повсеместная общественная проблема, чтобы это было увидено как проблема актуальная для обычной средней российской семьи. Ну, нет, а все-таки это, условно говоря, это в социальной структуре, то, что происходит, оно происходит обычно ниже той ватерлинии, где живет средняя российская семья. Относительно чувствительности и нечувствительности общества к агрессии и так далее, и так далее. Слушай, ну, в одном из разговоров недавних мы разбирали с Богданом Бакалейко соцопросы. Я тебе хочу сказать, что за последние 20 лет, если смотреть по индикаторам социального самочувствия, индикаторам материального благополучия, за последние 20 лет у россиян были более серьезные стрессы, чем СВО. Ты не поверишь, но вот правда. То есть, например, в 2014-2015 индикаторы падали сильнее, чем в 2022. В 2009 индикаторы падали сильнее, чем в 2022. То есть в 2022-2023, да, потому что потом пошла, как бы, потом пошла такая экономика мобилизационная, деньги стали всем давать, и потом был такой прям год порыва. Но в 2022-2023 было все равно выше, было лучше, чем после того, что устроили в экономике в конце 2014-го, начале 2015-го годов те же самые граждане, ну, там еще была афера фактически с акциями Роснефти, которые тоже за деньги, по сути, Центробанк за одним числом разрешил вносить банкам в ломбардный список, их залог стал можно ставить, да. Ну, то есть там тоже было много всего. Вот тогда россиянам было грустнее, они почувствовали, что они больше денег потеряли и больше материального потеряли, чем сейчас пока, да, то есть если говорить о том, можем ли мы ловить вообще какие-то эмоции социальные в широком смысле, то это очень-очень такой большой вопрос, и у нас точно нет, ну, данных для того, чтобы на него отвечать, это 100%. То есть
ну, я
все,
думаю,
что у нас
что
есть...
И сейчас уже тебе возразят, что ну, на какие опросы мы можем ориентироваться, на какие показатели внутри этих опросов. Вам там такого наотвечают под там, условно дулом автомата, под взглядом товарища майора. Нет уже ощущения безопасности. Есть вот это вот как бы чего не вышло.
Ну, есть и два момента. Первый, там все-таки очень существенно изменилась техническая сторона и регуляторика, и массовые телефонные опросы там могут проводить сейчас только специальные организации, которых телефонные операторы знают как проводящие, которые как бы уполномочены проводить телефонный опрос. Вот. Что нам говорит наука по поводу того, вот, о чем ты говоришь, этой самой conformity bias, она же спираль молчания. Ну да, у людей есть свойство, не из страха это происходит на самом деле, а из, вернее, из страха, но из страха изоляции, а не из страха того, что государство покарает за неправильное мнение. Да, действительно, люди, ну, приближают свои оценки часто, иногда часто, в зависимости от разных случаев, приближают свои оценки к тому, что они считают оценками общественного мнения. Да, то есть если люди адаптируют свои ответы в вопросах, значит, они под то, что большинство, под то, что они за войну, значит, они считают, что большинство за войну, а не что государство за войну. Это,
Ну, то
ну,
есть
это...
это про желание, давай просто проговорим, это про желание быть в одобряемом большинстве, чтобы вдруг не оказаться каким-то таким.
Это про желание не быть в изоляции. Это избегает, ну, то есть это мотивация избегания, когда ты не хочешь давать ответ, который не то, что даже он социально не одобряем, но ты просто не хочешь быть в меньшинстве. Это и на выборах такая же фигня есть. То есть conformity bias в России есть, есть, она работает, работает. Она дает смещение, но, ну, может быть, она дает до 20% смещения. Но это значит, что люди так оценивают общественное мнение. Это не значит, что люди так оценивают товарища майора в телефоне. Это значит, что люди так оценивают общественное мнение. Вот, поэтому и опять же, нам же по большому счету, нам все равно какие цифры, нам важна динамика. То есть, когда мы смотрим на вот эти длинные ряды, нам важно, чтобы оно как-то двигалось. Если оно не двигается, мы говорим, ну что-то вы какую-то фигню делаете. Если оно двигается, двигается, оно двигается вниз, двигается вниз. Было хуже, а можно сказать, что в 2022-2023 году российское общество пережило шок, которого оно не переживало никогда с Чеченской войны. Нет. Нельзя такое сказать. В Чеченскую войну российское общество пережило более острый шок. В
Так,
кризис
то есть,
2009 года российское общество пережило более острый
вот
шок.
смотри, а 2014 год?
В 2014 году российское общество с точки зрения оценок своих перспектив в конце года и с точки зрения оценок, как изменилось за год материальное самочувствие, российское общество чувствовало себя хуже и давало более негативные оценки, чем оно давало даже в 2022 году.
То есть условное вот это вот, знаешь, такой штамп про холодильник и телевизор. Холодильник-то влияет изрядно, но сейчас, в 2025 году, с холодильником все
Люди
более
не
или менее нормально.
говорят, что у них стало все совсем плохо с холодильником. Пока нет. То есть у них были времена, когда у них с холодильником было не лучше, чем сейчас. А на самом деле, может быть, даже и хуже, чем сейчас. Надо понимать, что все-таки с 2009-2010 годов очень сильно страна изменилась. Пространство, куда можно загнать бюджетную копейку, выросло, количество бюджетных, ну, предприятий в публичном секторе выросло, и так далее, и так далее, и так далее. Знаешь, вот это интересно, потому что многие политологи, все же, ну, все задаются вопросом, ну, когда транзит, ну, будет транзит, не будет транзит, что это будет такое. А политико-сайентисты пишут, что мы наши модели вообще-то рисовали для стран с полной рыночной экономикой. А как наши модели демократического транзита будут работать в стране, где 70-80% это публичный сектор, ну как в России? То есть когда у тебя у всех граждан страны работодатель государства, так или иначе. Либо это сервисные продуктовые торговые производства, которые обслуживают людей, которые заняты в государственном секторе, в окологосударственном секторе. Как в таких странах происходит транзит? Вот тут никто... Просто это ну, натурально пишет, мы не знаем. Мы таких моделей не делали. То есть у тебя
То есть
возможность...
здесь, значит, воспоминания о 89-м годе и вообще о конце 80-х неуместны.
Нет, пока нет. Пока нет.
Но могут стать.
Ну, у тебя должен случиться, у тебя должно случиться три шока. Если про конец 80-х, у тебя должны цены на нефть упасть, у тебя должны доходы, у тебя должна структура бюджета измениться негативным образом, чем очень быстро. А, соответственно, Горбачев – это антиалкогольная кампания, то есть сокращение водочного акциза, сокращение получения денег от водки было очень много. Да, то есть вот единственное производство, которое росло все 70-е, вот так вот, ликероводочное. То есть у тебя изменение доходов в бюджет, и у тебя Чернобыль. Вот, соответственно, у тебя цены на нефть упали, у тебя бюджет растянулся, у тебя бюджет стал трудно исполним или плохо исполним, и у тебя случился товарный коллапс. То есть у тебя нет товара на рынке. Ты не можешь удовлетворять там, ну, базовые бытовые потребности простой семьи. Это коллапс уже, то есть это коллапс, который ощущается как коллапс государственных структур. Нет снабжения, там, знаешь, нет снабжения, не снабжают. В России все-таки пока действует, ну, отчасти, все-таки еще рыночная экономическая мотивация на людей, которые работают в ритейле. То есть там есть еще какие-то капиталистические отношения, в смысле, внутри страны. Они еще не... Соответственно, они как бы, они страхуют, они удерживают потребительский рынок. То есть они создают у тебя иллюзию того, что у тебя есть товар, ты можешь пойти, ты можешь купить, да, там все подорожало. Да, надо работать больше. Ну и как бы, но товар есть. Россия близка к бюджетному перенапряжению? Ну, близка, да. Вопрос в другом, что ну, то есть несколько разных точек зрения есть на эту тему. Я не знаю, с какой солидаризироваться. То есть она близка на год, она близка на полгода. Но пока бюджетные обязательства, да, дефицит, да, огромные оборонные расходы, да, там, сокращение фронтальное, да, рост налогов. Ну, сейчас вот у нас же перенесена на следующий год история с занятостью. То есть все те, кто уйдет из бизнеса из-за повышения НДС и изменения вообще архитектуры налоговой, они куда пойдут? Они на рынок безработных пойдут, они пойдут на биржу труда, они будут пытаться тем же самым бизнесом заниматься, не платить налоги. Вот этого мы пока не понимаем. То есть там происходят процессы, которые, с одной стороны, связаны с тем, что это такая уникальная мобилизационная экономика, ее причем строили как мобилизационную последние 15 лет. Но с другой стороны, конечно, процесс связан, то есть она хорошо защищена. С другой стороны, ну, она все же ориентирована на то, что надо кормить население. То есть пока есть мандат кормить население, она уязвима, да, соответственно, если ты не можешь накормить население, начинаются проблемы, но до этого еще дело пока не дошло совсем.
Давай тогда про поколение поговорим, потому что, мне кажется, это тоже интересно. Владимир Путин у власти 25 лет, дети выросли, еще какие-то дети родились и тоже уже выросли. И вот еще какое-то количество детей родилось, и они растут, и внезапно они сталкиваются с тем, что у них заблокировали платформу Roblox. Они там играют вообще, никого не трогают, весело себе живут, ходят в школу на разговоры о важном. Наверняка к 9 мая пишут какие-нибудь письма, не знаю, делают окопные свечи или что там заставляют сейчас делать несчастных детей в российских школах. Но вот государство не может просто оставить в покое детей, и оно блокирует очень популярную большую игровую платформу.
Не может, да. То есть они себе, конечно, в этом смысле и WhatsApp, и Telegram, и YouTube, и поползновениями на YouTube, и всем этим они, конечно, себе, но они создают ситуацию, в которой они общество подвергают ненужным испытаниям. То есть это ради военного усилия не нужно. Это вот, ну, не та история, которая нужна, чтобы поддержать war effort и так далее. То есть и другие идеи. Общество этим испытаниям подвергается плохо, теряются очень многие вещи. Но ведь Telegram это же не просто мессенджер, Telegram это же как раз способ, которым ты вот эту вот ужасную кондовую кровавую историю расслаиваешь на 150 тысяч миллионов смыслов, как принято говорить, да, и продаешь эти смыслы любителям такой теории заговора, сякой теории заговора. И у тебя каждый взрослый русский мужчина может почитать с утра кастомную теорию заговора в Telegram-канале, которую ему там за небольшие денежки написали. Это же большое дело. На самом деле, это очень большое дело, если говорить о том, как пропаганда работает. И они сами хотят себе это запретить. Это очень интересно. Это очень интересно. На эту тему есть... Я не так... Его позовите, он расскажет подробнее. Там вот Перц, мой коллега по подкасту, бывшего в «Медузе», он считает, что это осознанное усилие, что это саботаж. Там внутри есть прям группа саботажников, которые, они не в смысле, что они друзья мира и прогресса, но вот они как бы хотят, значит, что это, возможно, саботаж. Есть люди, которые считают, что это бесконечная война, значит, пропаганды и Лубянки. Ну, вот как бы такого репрессивного аппарата в целом и идеологических каких-то аппаратов. Там,
жабы и гадюка,
жабы и гадюки,
там
да.
Сопутствующий ущерб – это люди, которые пользуются интернетом.
Да, это тоже интересная вещь. То есть и отчасти, и саботаж может быть отчасти. Конечно, два института борются, и у них разные задачи. Один институт должен доложить в какой-то момент истории должен доложить о том, что над всей Россией безоблачный Макс, и нет ни одного человека, который пользуется враждебным мессенджером, а другому нужно 95% на выборы пригнать. Потому что после вот 24-го года уже сколько надо пригонять? 87, ну, 90 уже, 90-91 пригонять уже. То есть это без мессенджеров невозможно сделать. Вот, телеграммами всех, до всех не достучишься. Здесь есть вопрос, который в целом связан с тем, что они как будто бы реальность государства дотягивают до, ну, в смысле, она как бы, она меняется позже и значительно позже, и по каким-то другим законам, как раз в рамках вот этой рутинизации. То есть они войну-то сделали нормальной, а вот все, что помимо войны, как должно работать, они не понимают. И вот она только сейчас, через 4 года, они как бы начинают быстрее. Может быть, у них тоже, кстати, есть история про сейчас мир подпишут, и потом гайки не закрыть. И будет оттепель.
Может быть, у кого-то какая такая здесь есть связь? Мотивация. Извини, пожалуйста, а что значит гайки не закрутишь? Мне кажется, что внутри России происходит, вообще мало кому интересно.
Ну, Дональду Трампу это точно не интересно, это правда, да, это правда. Ну, я не знаю, разные могут быть мотивы. Здесь, мне кажется, структурно важно, что есть какие-то вещи, которые должны продолжить существовать так, как будто ничего не случилось, какие-то базовые вещи, но они все равно будут ухудшаться. Просто они ухудшаются медленнее, чем там мы думали, или медленнее, чем кто-то рассчитывал, да, но они будут ухудшаться, да, то есть повседневность, качество повседневной жизни будет ухудшаться. Может быть, не так быстро. А вот сами они как будут, сами они, сама власть будет пытаться как-то придумать вот эту вот Россию-победительницу, в которой... Ну, видишь, я не знаю, может, они сейчас возьмут и Телеграм обратно вернут. То есть, ну, как бы передумали. Был признан нецелесообразным. Да, то есть такое тоже может быть. Здесь технические вещи накладываются на политику.
Меня здесь еще отдельно волнует конкретная история с детьми, потому что они вообще показали свою довольно высокую активность, довольно заметную такую креативность, как кто отреагировал на эту блокировку игровой платформы, и на те, значит, Мизулину забросали сообщениями, и уже даже Песков комментирует, и, значит, весь ТикТок завален этими видео, как дети недовольны всей этой историей с блокировкой. Я прямо так вижу, что какой-нибудь, не знаю, там... юный революционер потом в мемуарах будет писать, что политикой я заинтересовался после того, как не смог играть на любимой платформе.
Да, то есть что случится быстрее, революция Долина или революция Роблокс в России? Есть история с Непалом. Вот вроде бы, ну, есть история с Непалом, да, и мы понимаем, что вот государство... Такая же, значит, ну не такая же, но, видимо, еще более офигевшая верхушка. Их дети запустили флешмоб, как они все в золоте едят на золоте, живут на золоте. Потом мама с папой решили, что надо вообще всем выключить интернет, потому что все себя неправильно ведут. А потом мама и папа свергли. Ну, это очень хорошая, это очень-очень хорошая история, но я боюсь, что ни революции Долины, ни Roblox революции не будет. Ну, люди, во-первых, люди как-то приспособятся. То есть, если общественная проблема не становится политической, то она распадается на миллион бытовых проблем. Ну, значит, миллион родителей скачают себе VPN. Или как-то по-другому с этим Роблоксом разберутся. Ну, будут писать письма Мизулиной, да. Какого-нибудь юного 12 лет обязательно кого-то уже можно позвать и собеседование устроить. Ну, в смысле, почему, зачем играешь в западные игры? Почему родину не любишь? Как плохо ходишь на уроки патриотического воспитания? То есть тут репрессии какие-то могут быть. Это, ну, это не, это хорошее, это, знаешь, это всегда такие истории очень красивые, как начиная вот с дважды два в 2008 году. Ну, только там не дети были, а там мы были. Но все-таки это надо понимать, что это очень классная история. Они очень показательны, но это история про то, что хотите играть в Roblox, играйте только тихо. И не надо из этого здесь делать большую общественную проблему. Мне кажется, вообще, понимаешь, вот эта логика, в которой мы сидим и складываем на чашку весов эти самые, ну или наоборот, как в Дженгу играем, да, и достанем. А вот мы у тебя сейчас пенсионную систему достанем. А что, если мы у тебя достанем налог на ИП 6% и засунем там, значит, и будет он теперь 22%. И так далее, и так далее. С самого начала было понятно, как это, ну, как это может работать. Если есть военное поражение, если есть большие бюджетные проблемы, скорее всего, бывает революция. То есть, если у государства нет денег, и государство проиграло на войне, скорее всего, оно закончится на революции. Войну это государство пока не проиграло, хотя было, ну, один раз очень к этому близко. Деньги у него пока есть. Да,
Ну,
денег
вот.
меньше. Да, денег, да, их меньше, да, там за один баррель они получают не даже не $60, а $30, да. Да, у них они уже не могут купить весь товар, который хотят. Да, им сложно менять деньги на доллары. Но это пока не ситуация коллапсировавшего бюджета и военного поражения.
Окей, хорошо. Давай тогда, значит, обсудим, кто и когда зажигает костры революции. Ну, вот, значит, налоги повышают, НДС повышают, утиль сбор, потом ведут, значит, сбор на покупку любой техники. А если мне очень нравится это сравнение с Дженго, это такая игра, где башня сложена из брусочков, и надо один брусочек за другим, значит, разных частей башни вытаскивать так, чтобы башня не рухнула. Ну вот смотри, мобилизация – это прям несколько брусочков. Ну, реально, потому что затронуло огромное количество людей. А налог точно да, утиль сбор, ну НДС я имею в виду, утиль сбор точно да, а блокировки WhatsApp, Telegram и прочее, это точно да. Ну, слушай, эта Дженга, она вообще какая-то супер устойчивая.
Ну, эта штука суперустойчивая, потому что она это накрученная на, ну, то есть это развивающаяся, это страна второго, третьего, это развивающаяся страна с убывающим населением, очень бедная по меркам своего полушария, очень-очень бедная, да, а если говорить про не статистическую бедность, а реальную бедность, то прям, ну, совсем бедная. Соответственно, даже со всеми вещами, о которых ты сказала, и совершенно справедливо, то перераспределение денег, которое сейчас осуществляется в России, оно, скажем так, оно не оставляет большую часть населения один на один с рынком. Оно не оставляет большую часть населения один на один с проблемами выживания. Или ведет себя так, как будто бы не оставляет, на самом деле оставляет. Ну, по крайней мере, ведет себя так, как будто бы не оставляет. То есть вот здесь нет, здесь природа общественного договора немножко другая. Она не, она, то есть как бы общественный договор, он не, в нем он не выглядит как перечисление степени комфорта. Это не совсем все-таки как билет на самолет купить. Какой класс ты купил билет? И мы в России билет покупали, мы в бизнесе хотели лететь, а нас в эконом сейчас сажают, да, и там Роблокса нет и так далее. Нет, все-таки ну, природа общественного договора в России такая. У каждого есть отношения с государством. По этим отношениям государство каждому что-то может дать. Пойдешь ты в армию, родишь ты троих детей. То есть ты всегда можешь придумать себе повод, по которому государство что-то тебе конкретно может дать. А при этом эти деньги есть куда потратить. Мало их, много их, эти деньги есть куда потратить. Да? То есть ты не должен стоять в очереди на кооператив или на машину на заводе. Если у тебя ты как бы плюс работает, ну, плохо, как плохо, то есть как хорошо на самом деле. Кредитная экономика. То есть мне эта экономика кредита, мне до сих пор работает кредит. Мы говорим о вещах таких, когда у тебя разом уволили миллион человек. Вот кризис 8-го, кризис 9-го годов, да, это когда у тебя разом уволили миллион человек, и сейчас уволят еще 5 миллионов человек. Этого пока не происходит. А в 2014 году мы говорим о том, что люди такие: опа, ну все, санкции ввели против России, ничего хорошего, мы их теперь не купим, да, и у них все упало, тоже понятно. Пока этого не происходит. Пока не происходит самого важного, пока не происходит для того, вот все то, о чем ты говоришь, может перерасти в что-то большее, если появится какая-то группа людей, которые скажут: а почему это происходит? Зачем это происходит? Это вообще нужно там? Даже если эта группа людей, например, будет за СВО. А она будет просто спрашивать, а это нужно делать для того, чтобы победить ВСУ, да, там и так далее. То есть здесь от сегодняшнего момента до момента, как сказал мне один мой московский товарищ, сказал, он, в смысле, в России живет. Здесь как бы в России людей еще, вот как бы в крупных городах их даже еще обезжиривать не надо. Это цитата. То есть понимаешь, да, еще не началась история, в которой эта война хотя бы отдаленно напоминает тотальную, когда все за нее платят, да. А пока вот этого не произойдет, можно из этой дженги, ну довольно много из этой дженги, ну там должны что, там менты должны остаться, армия там должна остаться, пенсии там должны остаться, пособия там должны остаться и зарплата на заводе. Ну, вот пример тот же набор, как, но только вот еще, и
А
еще и.
медицина?
Ну, чтобы жатву можно было
Медицина?
купить. Ну, не было медицины. Слушай, ну не было медицины. В 90-е все не было медицины. Никто не понимал, что такое медицина. В поликлинику ты пойдешь, куда ты пойдешь? Коммерческая клиника, врач есть знакомый, друг семьи там, да. То
Хорошо, а
есть.
интернет совсем пропадет. Важно же. Привыкли уже все
Ну,
свободно разгуливать.
интернет это самая чувствительная, самая очевидная и самая для них проблемная история. Она технически проблемная, потому что они бы не хотели, чтобы в стране работал мобильный интернет, ну, по понятным соображениям, вообще они бы не хотели. Ну, слушай, сколько это продолжается? Уже полгода. Полгода. В тех или иных городах там вот взяли украинцы, атаковали Орел, в Орле интернет пропал. Ну, мобильный, а до этого был, да, там или еще что-то. То есть это как раз одна из причин, одна из монеток, возвращаясь к началу разговора, как раз одна из монеток, почему Путин, в принципе, может быть, и закончил бы. То есть, конечно, он понимает, что дальше экспериментов, так или иначе, экспериментов над повседневной жизнью россиян будет из-за войны сильно больше. И, возможно, он не знает, сможет он это нормализовать или нет. Возможно, он не думал об этом. Возможно, для него это вообще не проблема. Он считает, все, что он хочет, может нормализовать. Ну, вот как с НДС. Ну, пришлось. Нет, ты видишь, то есть он не совсем оторвался от реальности. Если он так про НДС говорит, что типа, ну вот, ну, больше не буду. Ну, разик, вот, и 22%, и больше не буду. Да, ну, то есть, дальше он как-то все-таки понимает, что, типа, высокие налоги плохо, низкие налоги хорошо, и так далее, и так далее. Интернет, да, одна, интернет и санкции. Интернет и возможность бабки гонять по миру, интернет и возможность зарабатывать больше, делая все то же самое. То есть, если говорить про жизнь граждан, то, конечно, интернет и как, ну да, внутренний спрос, как, ну и в широком смысле, как продолжать поддерживать внутренний спрос. То есть, как продолжать деньги засовывать население, но так, чтобы не слишком росла инфляция, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это все, понимаешь, это все, то есть это не то, что тебе снится утром, это не то, что тебе снится утром, просыпаешься и говоришь, нет, черт, я буду подписывать мир, я не буду требовать Донбасс. Это то, что ты как бы имеешь в виду, ну, неплохо бы это нормализовать, ну, наверное, неплохо. Победим и, значит, нормализуем.
Слушай, а ты интересную формулировку употребил, значит, что скорее случится? Революция, значит, Роблокса или революция имени Долиной? Вообще, вот это совершенно феноменальная, не очень понятная для меня история, когда Лариса Долина буквально за несколько, не знаю, там, дней, недель, ну, реально очень быстро, становится натурально врагом народа. И если сначала это какая-то такая не супер раскрученная тема, то теперь про это уже говорят и пропагандисты, и уже даже пропагандисты не очень довольны Ларисой Долиной. И я думаю, боже, а что такое? Это какая-то безопасная фигура, на которую можно обрушить все свое недовольство всей своей жизнью. Или что? Или, знаешь, это моя любимая конспирологическая версия, нас от чего-то отвлекают. А ты можешь
Ну,
объяснить,
да.
что это такое?
Мне кажется, это история про то, как в России работает право. То есть все люди видят, что Россия странная страна. В ней, с одной стороны, если у тебя есть деньги, у тебя все нормально. Но с другой стороны, например, если у тебя особые отношения с государством, у тебя тоже может быть все нормально, и даже без денег. Да? То есть это страна, в которой статус человека в обществе одновременно определяется классом, ну, то есть сколько у него денег на потребление, что он может себе позволить потребить, и сословием, то есть есть ли у него какая-то привилегия, какой-то привилегированный статус от государства. Соответственно, как в истории с Долиной, люди на себя примеряют реальность сословного суда. Ну, то есть суда, который судит не в пользу человека, который заплатил деньги, а в пользу человека, у которого больше связей. То есть это какая-то такая, знаешь, история в духе русской классической литературы. Она поэтому так и полетела широко. Все хотят купить квартиру. То есть это самый вообще, ну, в жизни россиян жилищный вопрос, самый главный вопрос. Люди его решают
Квартирные люди как люди, как говорится, квартирный
да.
вопрос только их испортил.
Ну, да, ну и там, и уже там и дома, и все эти дальневосточные гектары, да, то есть вообще это жилье, это довольно такая, жилье это не только актив, как в Штатах, это в России он намного больше символически нагружен, да.
Это скрепа. Не-не-не, квартира же
Ну,
своя, свое жилье, это прям
да.
скрепа.
А тут произошла история, в которой, как оказывается, государство защищает не деньги. То есть бесполезно деньги зарабатывать. Все равно у тебя долю на все отсудят. Вот, ну, грубо, мне кажется, история так полетела, и почему долю так занелюбили, что ее сочли человеком, который использовал свои завязки, свои отношения для того, чтобы обмануть, в общем, просто человек, который купил у нее квартиру.
То
Да, и
есть
это
это не
конфликт
это...
между классовым судом, который судит за богатых, и сословным судом, который судит за долину. Если бы
Просто...
субсидию за богатых, квартиру бы, ну, как бы, добросовестный приобретатель. А тут суд судит как бы, как будто бы по статусу, да, не по сути дела.
Ну и тут, мне кажется, закономерно задать вопрос. Но разве нет уже какого-то такого привычного понимания и общего знания, что да, у нас теперь сословное общество, и поэтому условным там ФСБшникам, депутатам или каким-нибудь министрам можно то, чего нельзя всем остальным. И это именно не про богатство, а про сословие.
Ты
Как
знаешь,
будто бы это не новое.
ты очень быстро учишься пользоваться сословными привилегиями, если они у тебя есть. Но когда ты сталкиваешься с тем, как эти сословные привилегии в отношении тебя использует кто-то другой, ты будешь возмущаться еще, ты будешь возмущаться не менее интенсивно. То есть, ну, как бы. Это не дворянство. В России нет такого социального статуса.
Так, нет, а
Как бы.
пообъясни мне, что значит в России нету дворянского статуса, а если мы видим, что они
Ну,
буквально передают свои посты дочкам и сыночкам?
есть, но в том-то и дело, что не очень понятно, как бы. Когда ты сам это делаешь, это нормально. А когда твоего сына из-за этого на работу не взяли, это кошмар, кумовство и непотизм. Но люди, все люди они так относятся к коррупции, они так относятся к привилегиям. В случае с Долиной это просто очень просто, потому что известный человек, большая сумма денег, и все очень-очень хорошо видно. И хорошо видно, что прав не богатый, а прав тот, у кого есть связи. Здесь, конечно, это очень хороший вопрос. Вот ты говоришь, российское общество приняло тот факт, что оно сословное. Я не уверен. Во-первых, я считаю, что оно все-таки сословно-классовое. То есть деньги в нем играют важную роль. В нем без денег не очень хорошо жить. Даже с хорошим сословием. И они все время эти сословности и бабки, они должны встречаться. А второе, мне все-таки кажется, что большинство россиян, наверное, воспользовались бы возможностями продвинуть своих детей по карьере, но при этом были бы против, если бы их детей затерли те, кто, ну, у маршалов свои внуки есть. Да, то есть
А, ну то
я не,
есть,
то есть как бы
ага.
это не кастовая система. Люди не то чтобы это приняли. Если
Я
у них это
поняла. То
есть, они
есть
этим пользуются.
у нас нету общественного договора или какого-либо договора, и нету общего согласия с тем, что вот у нас общая табель о рангах, и мы живем по этой табели о рангах.
Нет, скажем так, без государства этой штуки не существует в России. То есть,
Окей.
если ты из нее вытащишь систему особых соотношений с государством, народный артист, народная артистка, пенсионер союзного значения, пенсионер ФСБ. То есть если ты все эти миллион сценариев особых личных отношений с государством вытащишь, люди не смогут понимать, как друг с другом разговаривать. Отчасти. Отчасти все будут себя вести, как в переполненном торговом центре с детьми.
Да, но тут как раз же придет на помощь понимание, у кого есть деньги, а у кого нет, потому что все это всегда демонстрируют.
Поэтому я говорю, что это отчасти будет напоминать день в торговом центре. То есть все будут, у кого есть деньги, будут толкаться локтями. И они не будут знать, кто кого должен выпускать с парковки. Это вообще, это очень сложная история. Мне кажется, что в России сначала была попытка очень быстро построить чисто в виде классовое общество. Вот в 90-е. Потом 20 лет возвращалось в каком-то новом, странном, мутировавшем, препарированном виде, возвращалось сословное общество. Но классовое тоже никуда не делось. Люди в России любят деньги. Как бы, да, деньги — это важно. То есть это все, это как бы, это очень важные вещи. Может быть, ты знаешь, может быть, это интересный, на самом деле, это интересный вопрос. все то, что ты говоришь, можно вообще свести к следующей мысли. Из-за войны в России произойдет конфликт, ну, как бы общество, выстроенного на отношениях с государством, и общество, выстроенного на материальном положении. Может быть, хорошая история.
Только мне кажется,
Это прямо
знаешь,
интересно.
Кость, это интересно, только мне кажется, еще надо, знаешь, добавить такой фактор, что государство явно понимает вот этот вот раскол возможный, или переход, или еще что-то, и очень сильно контролирует доступ к деньгам. Ну, то есть посмотри на по-настоящему богатых людей. Каждый из них должен коллаборировать, должен быть лояльным, должен, значит, отдавать какую-то десятину, иначе нету никакой защиты для твоих денег, потому что нету уважения к частной собственности и нету закона и суда, потому что государство, закон и суд.
Ну, ты как бы, ну, видишь, вот поэтому вся страна и возмущается, что получается, что покупательница квартиры удоленная сирота. То есть деньги у нее есть, а пойти ей некому.
То
Это
есть как
очень
будто бы,
интересно.
знаешь, Костя, как будто бы у классового общества нету корней и нету фундамента. Ему не за что зацепиться, потому что у него нет защиты. Потому что
Правильно,
деньги непостоянны.
потому что у него все бабки от государства, оно не само теперь их зарабатывает. Там 20 лет назад оно зарабатывало сильно меньше бабок, но это были его бабки, оно без государства могло зарабатывать. Сейчас, конечно, да. Более того, мы видим, что и уже им и вялого согласия недостаточно, им нужно активное согласие. И любой человек, который получает в шоу-бизнесе больше 1 000 000 рублей в месяц, он должен выйти и сказать, что как бы всего там я, да, Россия, все дела. Да, это правда. Ну, понимаешь, умрет ли, это хороший вопрос, может ли в России вообще умереть, как бы, ну, то есть общество завязанное на деньгах, но оно даже в Советском Союзе не умерло никуда, не делось, все было завязано. Просто, ну, это по-другому, немножко по-другому работало. Но все равно это не конец 80-х, это еще до конца 80-х жить и жить и жить.
Да, ну, извини, не могу теперь перестать думать эту мысль про классовое, сословное и про то, кто на ком стоял, кто за кого держится и кто кому, кем, так сказать, приходится гарантом. Все-таки ресурс, да, откуда берутся деньги? У нас есть ресурсы, недра, у нас есть налоги, у нас есть люди, которые, но новая нефть, как известно. Но недра, они исчерпаемы, а люди могут быть недовольны. И как будто бы тоже вот не очень понятно, на что здесь опирается в таком случае сословное общество. То есть где тогда эта неуязвимость государства?
Ну, это неуязвимость государства в том, что у тебя у государства есть отдельное соглашение с каждым человеком. У кого-то мат-капитал, у кого-то зарплата, у кого-то пенсия ФСБшника, у кого-то пенсия ФСИНовца, да, там и так далее, и так далее. То есть у каждого государства, у фашистского государства есть сделка. Оно со всеми хочет заключить сделку. Оно по природе своей такое. Там, авторитарное, автократическое государство. Вот оно такое, как бы, да, оно, ему общественный договор, в котором люди договариваются о власти между собой, не нравится. Ему нравится договор, в котором каждый человек договаривается с ним. Можно на ушко, можно публично, по-разному. Это как бы такая философская основа всего этого дела. А дальше вопрос ведь по большому счету в том, зачем тебе деньги? То есть вот им, собственно говоря, зачем стране нужно товарное разнообразие? Для того, чтобы были нужны деньги. Как бы, да, они могут построить общество государственного распределения. Ну, плохо, хорошо, ну, в Советском Союзе построилось же как-то. Ну, как-то построилось, да, там были даже спецраспределители. И как-то оно ехало. Сейчас просто система более, ну, она удобнее. А Конечно. Знаешь, вот помнишь, у Пелевина под Кандагаром было круче? Вот это описание, это у Пелевина прям описание конфликта двух вот обществ, да, то есть сословно, вот человек, ветеран Афганистана, у него корочка есть. У него есть сословие, вот он принадлежит сословию, специальное государство создало сословие афганцев. И класс, представитель, так сказать, успешный представитель класса общества на Мерседесе. И вот они, значит, сталкиваются. Вот будет такое в России? Не знаю, это хороший вопрос. Да, будет ветеран СВО. Нет, ну серьезно, вот будет ветеран СВО кидать там бутылку с коктейлем Молотова в Мерседес мэра Единоросса.
А это, Костя, ты возвращаешься к моему вопросу, который я задавала тебе в начале. Как вот это вот все агрессия и насилие, где оно обитает и кого оно затрагивает? И ты мне сказала, что это разные, так сказать, уровни.
Ну, слушай, ну их сколько должно быть? Их должно быть очень много. И все-таки государство должно очень сильно дать свои позиции, ну, сдуться, для того, чтобы это стало видно и для того, чтобы это стало заметно. На это пока не похоже. Но может ли такой... Есть, зашит ли такой конфликт? Да, зашит. Вот это правда, да. Такой конфликт зашит, да. Конфликт между бабками и статусом внутри государства, между ксивой и бандитом, он в этой системе с самого начала зашит, понимаешь? Эта система, она создалась в тот момент, когда встретился человек с Мерседесом, который решил завязать с криминалом и стать мэром города, и человек с ксивой. Вот в этот момент появилась вот нынешняя власть. Они по-прежнему там еще сидят. Вот как бы что? Есть сценарии, когда мэры городов уходят на СВО, ФСБшники меняются. Это очень интересно. Может ли это вообще быть в чистом виде сословным? Не знаю.
Слушай, с трудом удерживаю себя, просто уж пора заканчивать, а до ночи не разойдемся, но с трудом удерживаю себя про то, что человек с ксивой уже связывался с бандитами в районе Санкт-Петербургского порта, и все это выросло в то, что
Да,
этот человек теперь узурпировал власть в стране.
да,
Это
да,
конфликт,
да.
вот он, в одном человеке, зовут его Владимир Путин, прекрасно живет.
Ну, он не ведет себя как человек, который мучается, да, от раздвоенности внутренней бабки или ксива. Вот у него там все очень
Он
хорошо, да,
прекрасно скомбинировал.
у него очень все хорошо сочетается, да, это правда. Захотят ли? Я не знаю, то есть о чем мы говорим, о том, что вот произойдет люмпенизация, ну, то есть произойдет люмпенизация населения. Судя по всему, если не отменят санкции, ну да, она рано или поздно произойдет. Ну, то есть высшее образование становится со слова привилегии, неважно, классовый или сословный, да. И вот Сокуров с Путиным и поспорили. Сокуров говорит, если это сословная привилегия, давайте талантливым детям тоже давать. Путин говорит, есть другое, более важное сословие. Дети ветеранов СВО. Да, то есть Сокуров говорит, образование становится чисто классовым, только за деньги. Действительно, да, сокращают бюджетные места у всех вузов в России, это кошмар какой-то. Пусть идут в ПТУ. Путин говорит, да, но другой принцип для формирования сословия. Раньше был принцип талантливые дети, сейчас принцип дети ветеранов СВО. Да, то есть получается, что они действительно это пытаются как-то осмыслить, как теперь это делать. Но мне кажется, там еще от понимания, как это выглядит, еще очень-очень далеко.
Ну, что ж, мне кажется, что мы в начале какого-то очень большого исследования разговора, ну или хотя бы наблюдения, да, если мы можем поисследовать как следует и позамерять, но понаблюдать уж точно можем. Поглядим. Спасибо. Очень интересный вот этот вот поворот этого шара хрустального произошел. Константин Газа, социолог, был главным героем программы «Обсудим». Моя социологическая душа всячески радовалась этому разговору. Спасибо тебе большое.
Кстати, спасибо за приглашение.
Спасибо, что ко мне пришел. Дорогим зрителям и слушателям напоминаю, что Breakfast Show для вас работает и утром, и вечером, и каждый день 24/7 буквально. Завтра ждем вас в 9 по Москве, в 8 по Киеву и Вильнюсу. Мы с Александрой Филипенко проведем для вас Breakfast Show. Спасибо большое всем и пока.